квинтэссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
12 августа 2025 года, вторник, 12 часов дня в Москве, и, как всегда, в этот день недели и в это время Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласточкиным. Мы продолжаем читать книгу притчей, и чтение это подходит к концу, и сегодня у нас завершение чтения 27 главы книги притчей, и чтение это было обозначено у нас одним общим заголовком «Человек и его место. Исторические горизонты и духовные перспективы». И мы много говорили о месте, об этом широко понимаемом слове, и сегодня вторая часть этого разговора о человеке и его месте заглавлена у нас «Лицом к лицу» или «Отражение в другом». Человек и его ближний. И, пожалуй, здесь центральным стержневым, можно сказать, стихом в этом нашем рассуждении будет фраза в 19 стихе 27 главы книги притчей. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к сердцу человека. Гляди, гляди в отчаянии в зеркальное стекло. Да, жизнь благословение, но кто нам дал его? Стой у окна и плача, на улицу гляди. Уродство в своих ближних уродливо люби. Эти строки из известного стихотворения английского поэта Уинстона Хью Одена для меня являются таким вступлением к разговору о отражении, о том, как мы узнаем себя в других, других в себе, как люди отражаются друг в друге. Человек познает себя по большей части, отражаясь в других людях, потому что сам не будет никакого «я», пока нет «ты», в котором отразится наше «я». И очень удачное, на мой взгляд, поэтическое выражение нашел Уинстон Хью Оден для этого феномена, феномена взаимного отражения друг в друге. Однако, разумеется, не все так просто. Я с детства помню замечательный фильм детский, хотя, в общем, там есть и совсем не детские мысли, «Королевство кривых зеркал». Две замечательные девочки-близнецы играли там главные роли. И вот это «Королевство кривых зеркал» очень четко мне, на всяком случае, с самого детства показало, что мы способны все искажать. Искажать себя, свое отражение в ближнем, и искажать отражение ближнего в самом себе. И вот мы вернемся еще к этой фразе о том, что лицо человека в воде, как в воде отражение лица человека, так и люди отражаются в сердцах друг друга. Но все-таки согласитесь, даже в кривом зеркале, даже в кривом, отражение может давать нам некую пользу. И вот почему 17 стих, мы с него начнем разговор об отражении, звучит удивительно твердо. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. В восточном переводе этого места вообще очень простой перевод такой, однозначный. Люди совершенствуют друг друга. Как? В елизаветинском тексте 1751 года фраза выглядит: «Лицо поощряет лицо». То есть характер человека, мы о нем много говорили, читая книгу «Притчи», и мудрость, она способствует созиданию этого характера. Характер человека – это всегда предмет взаимного влияния. Мы влияем на чей-то характер, на наш характер влияет кто-то. Я не говорю уже о том, и мы об этом много говорили, как влияют на наш характер обстоятельства и наше отношение к этим обстоятельствам. Вот я хочу привести еще одну цитату известного довольно богослова Пауля Тилиха, который говорит, что сущностная природа человека – благо. Но человек утратил это благо, и теперь искажена не только его этическая природа, но и познавательная способность. Человек находится во власти противоречий существования, и его разум не свободен от них. Да, грех внес эту противоречивость в нашу внутреннюю жизнь. Вот почему от любви до ненависти, в том числе и в отношениях между людьми, всего лишь один шаг. Однако в человеке всегда присутствует то, что Тилих назвал надисторической памятью. Честертон, Гилберт Кей Честертон, удивительный романтик веры, утверждал, что человек помнит, что он упал. Он, может, не помнит, откуда и как долго летел, но он знает точно, что упал он с большой высоты. И вот в силу вот этой-то памяти, памяти о том, что мы носители образа и подобия Бога, некоторые люди пытаются эту память себе тщательно истреблять, в силу этого даже в самых отчужденных формах человеческого существования остается что-то неизменное. Вот это тайна человека в человеке, как говорил Федор Михайлович Достоевский. И эта сущность, именно она, вот эта тайна личности, ее поддерживает и направляет творческое вмешательство Бога в нашу жизнь. Вот этот промысел Божий по спасению души человека. И именно потому человек видит в себе эту противоречивость. Как помните, Раскольников в этом удивительном своем монологе потрясающе почти кричит, говоря: «Подлец человек, и всякий подлец, кто его подлецом называет». Мы знаем, да, помните, мы говорили, что сердцу известна его печаль, и в радость его не вмешается никто чужой. И вот характер наш – это дело не только наших рук, это дело влияния ближних людей на нас, близких, ближних, как угодно называйте. И вот таким образом, исходя из 17 стиха 27 главы книги «Притчей», наши взгляды и лица изощряют друг друга в общении. А дальше идет замечательная фраза, совершенно 18 стих 27 главы книги «Притчей», который подчеркивает, что в отношениях есть определенная иерархия, но тем не менее они могут оставаться человеческими. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. И здесь слово «честь», конечно, стоит понимать как достоинство человека. Иначе говоря, отношения нужно беречь, тогда они приносят плоды. Плоды, конечно, не только во внешнем смысле слова или в смысле выгоды, корысти, а в смысле внутренних преображений человека в результате вот этой взаимности в общении, в изощрении взгляда. Причем интересно, что здесь речь идет об особенного рода защите и заботе, в том числе и по отношению к своему господину, то есть человеку, стоящему выше на социальной лестнице. Достоинство человека может быть плодом уважения к высшему и снисхождения к низшему. Вот так. И речь, конечно же, идет не о пресловутом чинопочитании, который так талантливо обличал Салтыков-Щедрин, а вместе с ним и Гоголь, и другие наши российские писатели. Речь идет об уважении, о защите дерева, которое приносит плоды. Ну вот мы и подошли к центральному месту вот в наших рассуждениях. Мудрость декларирует нам, что так же, как в воде отражается наше лицо, будто в зеркале, так и сердце человека отражается в другом человеке. И здесь я вспомнил еще одно детское впечатление. Я думаю, вот почему так важно это впечатление в детстве, правильное, от увиденного, от прочитанного, от услышанного, от доброй сказки, от веселой игры. Я вспомнил замечательный советский мультик про енота, который скорчил себе самому гримасу, и в воде эта гримаса отразилась в виде чужого лица. Такая сказка, которая ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок, как мама этого енота посоветовала ему улыбнуться своему отражению, и он увидел в нем улыбку другого. Вот как интересно. Значит, в нашем отношении заключается ключ к этой взаимности, которая приносит свои плоды в общении. Мы изощряем свои взгляды, мнения, убеждения в общении с другим человеком только тогда, когда верно отражаемся в нем, а он в нас. При этом я хочу сказать, что русское слово «человек» в 19 стихе 27 главы книги Притчей переводит еврейское слово, которое отличается от других, например, от Адама и от Еноха. Это тоже слова еврейские, которые переводятся как «человек». Речь идет о личности именно. Не о характере, не о природе, а именно тайне уникальной, неповторимой личности человека. Человек. И вот смотрите, как иногда получается интересно встреча с человеком, который может поменять наше отношение к жизни, к себе, не говоря уже о Боге, о смысле жизни. В мутных, довольно мутных порой потоках нашего сознания все-таки прячется иногда какая-то глубина. И в ней отражаются характеры людей, в ней обнаруживается наше сердце. Наверное, лучше всего, на мой взгляд, только на мой, очень здорово это показывает Диккенс во всех своих романах без исключения. Потому что его очень сильно беспокоит характер людей, их влияние друг на друга. Людей добрых и злых, умных и глупых, легкомысленных и ответственных. Вообще потрясающая игра этих характеров, которые отражаются друг в друге, как кривых зеркал. Посмотрите, даже если взять великую классическую литературу, как отражаются друг в друге Дон Кихот и Санчо Панса в знаменитом романе Сервантес. Как это отражение показывает удивительную стойкость духа человека, независимо от его образования, от его социального положения. И вот посмотрите, несмотря на все эти отражения, взаимные человека в человеке, да, когда мы учимся уродство своих ближних уродливо любить. Следующая фраза вносит некое равновесие в понимание того, о чем мы сегодня говорим. «Преисподний Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». Здесь слово «Адам» используется. Глаза сынов Адама, если можно так сказать. Два слова, которые здесь заслуживают нашего внимания. преисподняя Авадон. Авадон – это вообще мир мертвых. Преисподняя – это могила. Некое безвременье и вне времени. О чем эта фраза нам с вами говорит? О том, что зеркало кривое, да, но в нем что-то отражается. Но способность наша познать человека, себя, она не удовлетворяется здесь, в этом земном существовании. Она ненасытима. Так же, как ненасытима могила, как ненасытим мир мертвых. Человеческий взгляд, человеческое понимание не окончательно и не полноценно и никогда не будет удовлетворено. Вот о чем эта фраза. И давайте вспомним с вами, находясь, как многие сегодня считают, в эпоху конца мира, в эпохе конца мира, вспомним с вами взгляд зверя в книге Откровения. Человеческий взгляд, человеческие уста, говорящие богохульно. Итак, мы можем друг друга узнавать, но никогда не можем знать друг друга, отражаясь друг в друге. Тайна нашей личности, как и личности другого, остается тайной, непостижимой. Ключ к этой тайне – в руках у нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Вот почему Честертон очень талантливо в своем эссе «Вечный человек» назвал Христа человеком с большой буквы, у которого в руках золотой ключ. Ключ к этой тайне. Наша способность ощущать, чувствовать, видеть, понимать, знать, во-первых, ненасытима. Во-вторых, никогда наше знание не будет окончательным. Вот почему так интересно, мы с вами об этом тоже уже говорили, в 20 главе книги Притчи, в 27 стихе, дух человеческий является тем самым светильником Господа. Вот вспомним небезызвестного нам Диогена, который жил в бочке, и вот он как-то днем бегал с фонарем по улицам и кричал: «Ищу человека». Ну, фонарь-то у него был не тот в руках. Фонарь человеческого понимания, человеческого знания, конечно, не найдет того человека в человеке, о котором говорил Федор Михайлович Достоевский. И вот, наверное, чему стоит учиться – несмотря на то, что это никогда у нас до конца не получится, это смотреть на мир глазами Бога. Иногда кому-то это удается. Например, вот для меня знаменитый роман Пастернака «Доктор Живаго» – это именно такой взгляд. Он не совсем человеческий и вместе с тем удивительно человечный. Взгляд Христа на этот мир – на весь этот хаос и время, какое выбрал автор романа. Гражданская война в России, беды, горе, горе смерти, потери, утраты, разлуки. И вот учиться этому, наверное, стоит у Бога, и, наверное, только мудрость Бога может нам отчасти хотя бы подарить этот удивительный взгляд. Ну, а теперь, если идти дальше в сторону несколько более практичную, то мудрость 27 главы книги Притчей в контексте того, о чем мы говорим, в этом контексте взаимного отражения друг в друге, учит нас тому, что похвала может быть испытанием для человека. 21 стих 27 главы книги Притчи об этом свидетельствует. Когда нас хвалят, это не только польза и удовольствие, это еще и искушение. как при плавке серебра наверх всплывают примеси, также при похвале наверх всплывает все наше тщеславие, себялюбие и так далее, и так далее. Бывает такое, что человека захваливают, как говорят, и все нечистое в нем, просыпаясь, всплывая на поверхность, обретает какую-то невиданную совершенную силу. И заметим, кстати, к слову, что слово «халал» еврейское, от него произошло небезызвестное нам всем, давно уже усвоенное слово «аллилуйя», происходит от корня глагольного, который означает «отражать». Хвалить значит отражать в себе саму. Хвалить Бога, хвалить ближнего. И вот почему всякая похвала должна быть достойной человека. И не стоит всегда смешивать похвалу и заслугу. Поэтому похвала не только созидает и поощряет, она еще и испытывает человека. И очень часто дурная похвала искажает очень много в характере, привычках, поведении человека. Почему стоит себе задать вопрос, за что меня хвалят? И главное, почему меня хвалят? Есть и другое зеркало, оно тоже кривое. Это зеркало ругани или обличения, или обвинения. Оно многое может нам сказать о нас. И оно при всем негативном нашем отношении к любой ругани, замечаниям, критике, оно, тем не менее, с глубокой внутренней точки зрения полезнее, чем похвала. Потому что даже если нас ругают несправедливо, что-то в нас говорит нам, что да, в общем, наверное, то, о чем говорят, то, что видят во мне, имеет место быть. Однако ни похвала, ни ругань, как говорит в 22 книге стихи, 22 стихе 27 главы книги Притчей, не могут, так утверждает мудрость, отделить глупость от человека. Вот, знаете, здесь удивительная фраза: «Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном». Не отделиться от него, глупость его. Но здесь под зерном можно понимать всякий опыт, знания и так далее. Глупого жизнь ничему не научит, он будет наступать на одни и те же грабли, как говорит нам пресловутая поговорка. И это так, я свидетель этому. Вижу это в следственных изоляторах, воспитательных колоний, как подростки, некоторые из них, иногда такое впечатление создается, как будто обречены на повторение этого дурного опыта. Один раз попал в места лишения свободы, второй. Это такое хождение по кругу. И что бы ему ни говорили, как бы ему ни внушали, эта глупость от человека не отделяется. Почему? На мой взгляд, потому что она настолько тесно соединена с сознательной жизнью, что начинает ей руководить. Наверное, лучше всего об этом писал Эразм Роттердамский в своем знаменитом трактате «Похвала глупости», который я советую прочитать хотя бы один раз. И об этом, как ни странно, писал Дитрих Бонхёфер, немецкий священник, казненный в 1945 году, об этом феномене глупости, от которой невозможно человека избавить естественным путем. При этом, да, вот когда мы говорим о том, как можно толочь в ступе вместе с зерном что-то, да, как бы мы ни толкли зерно, добавляя туда соль или сахар, с чем бы мы это ни толкли, да, соль и сахар останутся солью и сахаром. Вот в этом феномен глупости. Ступой может быть и похвала, и ругань, я еще раз повторю, бесполезно. И мы еще раз убеждаемся в том, что утверждается в Писании постоянно. Безнадежность человеческого бытия личного без вмешательства Бога. Безумие гнездится в сердце человека. И плачущий пророк Иеремия декларировал это тысячи лет назад. Лукаво сердце человека и крайне испорчено. И кто может его познать? Познать, насколько же мы с вами внутренне испорчены и неадекватны. Вот почему, возвращаясь к призыву Оудена, английского поэта, надо учиться любить уродство своих ближних уродливо, несовершенно. Без благодатного вмешательства Бога мы обречены на собственную глупость, на собственное безумие. Потому что вот феномен душевной жизни заключается в том, что она одновременно и хрупкая, и вместе с тем невероятно упрямая. Я вижу это и в подростках, и в взрослых людях. В себе самом ловлю почти каждый день. И это заставляет все больше и больше опираться на ту самую милость Бога, о которой Давид говорил, что она лучше, чем жизнь. Бог абсолютно благ и бесконечно милостив. Вот почему Он, и только Он может отделить от нас нашу собственную глупость. И уже подходя ближе к финалу 27 главы книги Притчи, мы видим советы практические. Нас призывает мудрость заботиться о скоте и о поле. И, конечно, наивно было бы предполагать, что речь идет только о буквальном смысле. У кого из нас сегодня есть поле или собственный скот? Не так много людей, которые занимаются сегодня скотоводством или земледелием. Но это можно, и я думаю, нужно понимать не столько в прямом смысле, сколько переносным. Потому что здесь речь идет о том, что мы заботимся о том, что нас кормит во всех измерениях жизни, о том, что нас одевает и обувает, что дает нам крышу над головой. И если скот дает молоко и мясо, а земледелие дает хлеб и другие продукты, но, наверное, стоит думать о том, что своего поля и своего скота должно быть достаточно. Потому что глупость ведет нас по странному пути. Она утверждает, что чужая поляна, как говорится, всегда зеленее. Или хорошо там, где нас нет. Сколько людей сегодня так думают, что перемена места в пространстве может каким-то образом сделать их лучше. Это совершенно не так. Бывает и так, что внутренняя перемена толкает человека к тому, что он и внешне меняет место свое, свою профессию, даже место жительства. Но только не наоборот. Сколько знакомых у меня было, которые думали, что уехав на Запад, они станут другими людьми. Абсолютно не так. И я вижу, как многие из них страдают и сегодня, оставаясь, по сути дела, такими же, страдая от собственного несовершенства, которое просто по-другому отражается в другой культуре, чем нашей. Поэтому давайте помнить о том, что мы, как сказал Семен Франк, узнаем свое путь, подлинное существо за пределами себя самого. Никакого готового сущего в себе я вообще не существует до встречи с ты. Я возникает для меня впервые лишь озаренная и согретая лучами ты, утверждает Семен Франк в своей работе «Непостижимое». Но нам пора уйти на небольшую паузу, перевести немножко дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы вернемся скоро.
Квинтэссенция. Сущность всего.
то главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 12 августа 2025 года, 12:30, вторник, как всегда в это время, с вами Теос Медиа вместе с Василием Власкиным. Мы читаем 27 главу книги Притчи и заканчиваем разговор о человеке и его месте. И вторая часть этого разговора посвящена отражению друг в друге. Лицом к лицу, так мы назвали ее. И вот мы уже говорили, всю первую половину передачи, об этом взаимном отражении в кривом зеркале нашего сознания. Мы отражаемся в других, другие отражаются в нас. И, знаете, вот не могу тут никак не процитировать фразу знаменитого и очень мною любимого писателя Фолкнера: «Единственная правда, передаваемая из первых рук, это нравственный опыт человеческих отношений». Вот вам свидетельство человека, талантливого писателя. Вы знаете, в глаголе «отразить» и «отражение», существительное от него произошло, есть два значения. Этим оно очень любопытно и интересно нам, это слово. Первый смысл этого слова, буквальный, это «отразить» в смысле «зеркало». Мы отражаемся в ком-то, кто-то отражается в нас. В общем, это понятно. Но есть второе значение этого слова. И если первое связано с рефлексией, то второе – с отношением. Смотрите, мы отражаемся в зеркале, но мы точно так же отражаем нападение врага, отражаем в своих взглядах мнения некоторые, отражаем аргументы оппонентов. Мы можем отразить, давайте в скобочках поставим, объяснить мнение экспертов и ученых в своих статьях. Можем отразить или опровергнуть нападки каких-то клеветников, нападающих на нас в своих статьях и мнениях. Иначе говоря, отражается правда в словах, отражается ненависть в нападении врага, отражается красота в зеркале, отражается добродетель в душе, в жизни. Поэтому слово «отражение» – это, наверное, лучший способ одним словом обозначить то, что я называю динамикой человеческих отношений, а то, что Фолкнер назвал нравственным опытом человеческих отношений. Человеческий взгляд может отразить мудрость, а может отразить глупость. А знаменитый, тоже очень любимый мною роман Шарля де Костера «Тиль Уллиншпигель». Прекрасная была постановка у нас в Театре Ленинского комсомола. Был фильм, снят Алловым и Наумом. Тоже очень хороший, об этом национальном герое, который стал героем литературным. И имя Уллиншпигель само по себе означает «зеркало». Этот человек, герой, народный герой, герой литературный, отразил в себе самом дух эпохи, в которой он жил, злободневные и актуальные вопросы, которые человек задает себе иногда мучительно, ища на них ответ. Он выразил свое время. Он выразил попытки человека остаться человеком среди бесчеловечной среды. И сам стал зеркалом. Возьмите другое зеркало. Лермонтов, который, по его словам, в Печорине отразил худшие черты своего поколения. Назвал свой роман героем нашего времени. Вот вам, пожалуйста, две стороны слова «отражение». Одна – обличительная, вторая, можно сказать, нравоучительная. И вот Говоря об отражении, я вот что хочу сказать. Если в жизни человека, в его внутренней жизни, я подчеркну, а мы именно о качестве внутренней жизни мы с вами все время говорим, присутствует преображающая сила Духа Святого, то он, как зеркало, отразит славу Божию. Вот об этом говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе. Господь есть Дух, а там, где Дух свободы, и мы, говорит он дальше, взираем с открытым лицом в зеркало славы Божией в лице Иисуса Христа, конечно. Вы знаете, это дает нам силы для отражения, теперь уже в переносном смысле, атаки врага душ человеческих, который силится все время нас похвалить или обругать, но цель у него другая – разрушить и погубить нашу душу. Вот почему похвала из уст ненавидящего – это мерзость, а обличение из уст любящих – это благо. Смотрите, сколько добрых советов может дать нам друг, сколько полезных замечаний и как дурна иногда похвала врага. Масти курения радует сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня. Я возвращаюсь немного назад, к первой половине 27 главы книги Притч, для того, чтобы показать о том, как мудрость отражает злословие и бессмыслицу, которые постоянно пытаются вторгнуться в нашу сознательную жизнь. Отражения бывают разными. Зеркала могут быть невероятно искривлены. Я имею в виду зеркала нашего сознания. Но есть вещи, которые отражаются в любом зеркале, которые ни с чем и никогда не спутаешь. Я почему-то вспомнил, вот говоря о модной теме патриотизма, в июле 1812 года в битве с французскими войсками при Салтановке, недалеко от Могилева, генерал Раевский, раненый картечью в грудь, прекратил замешательство войск, когда сам пошел в атаку, а впереди себя поставил двух своих сыновей, Александра, 17 лет, и Николая, 11 лет. Сколько всего отражается в этом поступке. Бескорыстие, вера в победу, доверие детям, готовность жертвовать самым дорогим. И вы знаете, примеры такой самоотверженности не могли не отразиться в сердцах солдат. Вот почему эта война действительно была отечественная, как и наша Великая Отечественная война, потому что были люди, в жизнях которых отражалось что-то куда более важное, чем жизнь, смерть, богатство, болезнь и так далее. Мудрость, отражаясь в сердце человека, вдохновляет его и вдохновляет других. Вот она, та самая самоотверженная целеустремленность. Примеров, наверное, можно было привести много, какие-то более удачные, какие-то менее, но на меня вот такого рода примеры, которые я только что привел, оказывают впечатление в том смысле, они подчеркивают достоинство человека, которое открывается в таких поступках. В отношениях, тем не менее, как бы мы ни отражались друг в друге, я хочу это подчеркнуть, важна, я об этом говорил, здоровая дистанция. Не стоит быть навязчивым, так же, как и вредно быть всегда замкнутом. Я эти мысли повторяю из прошлых передач. Так вот, дружба наша человеческая, наша привязанность к близким людям не залог правоты того, с кем мы дружим. Это проявление любви, и то далеко не всегда совершенное. Вот почему стоит всегда помнить о том, что зеркало криво, и отражение далеко не все нам скажет. Ни о нас самих, ни о тех, кому мы отражаемся. Вот и в этом смысле вот еще одно зеркало, да, это сварливая жена. Мы уже говорили об этом запахе, об этом шуме постоянном, как капель, об этой текущей крыше. Капель в дождливый день, сварливая жена. Ее не спрячешь. И вот есть какие-то вещи, с которыми мы вступили в брак, скажем так, взяли на себя ответственность какую-то. Они все время будут нас донимать. Нечто беспокоящее и тревожащее ум постоянно. Наверное, от этого не избавишься. Конца это не спрячешь. И все-таки вернемся снова к этому изощрению взглядов друг друга. Железо, вот феномен качества материала, да, железо, ударяясь о другое железо, становится тверже или острее, чего не скажешь, например, о глине, если ударить друг о друга две чайные чашки, разобьются обе. Помните эту детскую игру с пасхальными яйцами, когда друг другу стучали в яйца, чечевицу разобьются. Вот бывают такие игры в человеческих отношениях, которые не стоит практиковать, потому что они убедят нас только в одном, что человеческие отношения хрупкие. А вот железо, твердость которого, несомненно, стоит заострять и изощрять. Смотрите, мы можем сказать, что, наверное, свое собственное нравственное достоинство, личное достоинство мы никогда не укрепим, ругая другого. Есть такая поговорка: лучший способ похвалить себя – это поругать другого. Дурная поговорка. Но люди часто идут по этому легкому и удобному пути. Свое достоинство они выражают в том, что критикуют других. Этот путь тупиковый. Да? Не стоит в похвале переходить границу подлой лести. Нужно хвалить правильно, за что-то конкретное. Это всегда поможет человеку, придаст ему уверенности делать то, что он делает. Да, здесь, наверное, стоит вспомнить знаменитые великие слова апостола Павла, который умоляет коринфян подражать ему, как он Христу. 4 глава 1 послания к Коринфянам. Вот здесь очень важная оговорка в этом «как». То есть там, где человек последователен в своих отношениях с Богом, с самим собой, с жизнью, со смыслом, там ему надо подражать, но не во всем. Отцы церкви говорили: мы грешные люди, но то, что мы говорим о Боге, правда. Мой папа учил меня в детстве: учись у меня, но не учись у меня плохому, потому что оно тоже есть в моей жизни. Странно иногда, вот и страшно вглядываться в себя, либо через кривое зеркало своих удач, либо через еще более кривое и мутное зеркало своих падений и потерь. Наверное, стоит смотреть на человека сквозь личность и подвиг нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Меня часто дети спрашивают в колониях, в местах лишения свободы: почему вы к нам ходите, зачем вы с нами возитесь? И я всегда говорю: одна только причина – за вас умер на кресте Христос и пролил свою кровь, чтобы вы могли, веруя в Него, иметь вечную жизнь. Единственная причина. Вот почему в твоей статье «Духовная основа общества» Семен Франклин, замечательный философ, очень правильную вещь заметил. Самые низменные страсти, корысти и зависти могут приобретать влиятельность в общественной жизни, лишь принимая нравственные негодования и нравственные стремления, вот этот облик. Да, во что только не заворачиваются подлецы всех мастей. Ну и, наверное, подходя ближе к концу этой передачи, она проходит всегда очень быстро, стоит сказать, что человеческое счастье, я недавно с подростками об этом говорил, оно не может быть организовано в кавычках. Пока этот мир будет существовать, блаженство невозможно, в том числе блаженство в отношениях друг к другу. Жизнь не будет безмятежной и спокойной. Мы будем страдать от своего несовершенства, от несовершенства других людей, в чем бы оно ни состояло и как бы оно ни выражалось. Нам обязательно в жизни встретятся люди, которые лучше, чем мы. Встретятся и те, которые на первый взгляд хуже. Встречи и с теми, и с другими полезны хотя бы в качестве примера того, к чему мы стремимся, или того, чего мы хотим избежать. И стоит помнить о том, что как бы внимательно мы ни всматривались в жизнь других людей, в их примеры, нас это знание никогда не удовлетворит и не насытит, и уж тем более оно никогда не будет окончательно. Мы должны быть открыты настолько, насколько мы можем и должны быть открыты совету близкого человека, но не должны зависеть от него, наверное, в хорошем смысле слова. Человек автономен в своем поведении и выборе, в выборе, точнее, своего отношения ко всему. И, наверное, мы должны учиться заботиться о том, что у нас есть, в том числе и в отношениях. Да, ведь глупая, сварливая жена ругает, что ее муж не такой, как у других, вместо того, чтобы думать о том, какой муж у нее есть, и заботиться о нем. Вот почему нам стоит учиться этому верному отношению к тому, что мы имеем во всех измерениях жизни. Тому, чему мы научились, тому, чему мы можем, тому, что у нас как-то хоть получается в жизни. И да, конечно же, временное должно подчиняться вечному. Внешнее должно служить внутреннему. Вот почему мудрость, посредником, в получении которой является вера, как утверждает апостол Иаков в своем соборном послании, эта мудрость учит нас разнице между необходимым удобством и излишней роскошью, разнице между вредной похвалой и полезной руганью. И эту мудрость дает нам Бог, когда мы просим Его, как говорит апостол Иаков, немало не сомневаюсь. Только доверие Богу ведет нас к этой глубине, в каком-то смысле к встрече с самим собой. Вот почему меня утешает сегодня, утешает, наверное, лучшее слово, которое я могу выбрать, мысль о том, что Господь знает все про меня и, несмотря на это, продолжает любить. Это значит, что все хорошее и плохое, умное и глупое во мне ему известно. И он никогда, никогда не оставит и не покинет нас. Вот с этими мыслями я вас оставляю, дорогие. И пусть нам Господь даст мудрости отражаться в других и отражать других настолько, насколько мы можем в человеческих отношениях. Спасибо за внимание. Всего доброго. До следующего вторника.